Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Урад Лібіі выказаў жаль у звязку з нападамі на будынкі амбасады ў Вялікай Брытаніі і Італіі ў Трыпалі. Намеснік міністра замежных справ у Лібіі Халед Каім заявіў, што сілы бяспекі не змаглі спыніць натоўп прыхільнікаў Кадафі, якія былі абураны гібеллю ягонага сына і трох унукаў у выніку бамбавання сіламі НАТО. Злучаныя Штаты асудзілі напад на амбасады ў Трыпалі. Прадстаўнік амерыканскага дзярждэпартаменту Марк Тоунер заявіў, што рэжым Кадафі яшчэ раз парушыў свае міжнародныя абавязкі, калі не здолеў датрымаць бяспеку дыпламатычных місіяў. У нядзелю прыхільнікі Кадафі напалі на прадстаўніцтва ААН, таксама падпалілі будынкі брытанскай і італьянскай амбасадаў. У адказ брытанскія ўлады выслалі лібійскага амбасадара. Замежныя супрацоўнікі місіі ААН пакінулі сталіцу Лібіі Трыпалі. У Сырыі ў нядзелю ўлады затрымалі сотні актывістаў апазіцыі ў горадзе Дэраа, адным з эпіцэнтраў пратэстаў. Па вуліцах ездзіць бронетэхніка, страляючы ў паветры, не даючы пратэстоўцам сабрацца разам. Відавочцы паведамляюць, што снайперы не даюць мінакам падысці да загінулых і параненых, якія ляжаць на вуліцах. Сырыйская апазіцыя абвясціла ў нядзелю пачатак тыдня здымання аблогі серыі дэманстрацыі ў найбуйнейшых гарадах краіны з патрабаваннем зняць акупацыю ўрадавых войскаў з гораду Дэраа і прымесці Дамаску Думы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон назваў дзеянні сырыйскіх уладаў ганебнымі і заклікаў да ўзмацнення ціску на Дамаск. Раней праграма развіцця ААН адклала разгляд пляну дапамогі Сырыі. Еўрапейскі звяз рыхтуе пакет эканамічных санкцыяў. Паводле праваабаронцаў за апошнія паўтара месяцы сырыйскія сілы бяспекі забілі не меней як 580 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубараку можа пагражаць смяротнае пакаранне, калі будзе даказана, што ён асабіста аддаваў загад страляць у дэманстрантаў, якія патрабавалі ягонай адстаўкі. З такой заявай выступіў міністр юстыцыі пераходнага ўраду Егіпту Абдель-Азіз Аль-Гіндзі. 82-гадовы Мубарак цяпер знаходзіцца пад вартай у шпіталі места Шарм-аль-Шейх, куды ён быў змешчаны 12 красавіка з падазрэннем на інфаркт. Супраць Мубарака вядзецца следства паводле справы аб расстрэлі пратэстоўцаў, марнаванні бюджэтных сродкаў і злоўжыванні паўнамоцтвамі. Еўрапейская камісія вывучае магчымасць дазволу краінаў Еўразвязу права зноў праводзіць праверкі на сваіх межах. Пра гэта гаворыцца ў лісце старшыні камісіі Жозе Мануэля Барозу, які ён накіраваў прэм'ер-міністру Італіі Сильвіо Берлюсконі і прэзідэнту Францыі Ніколя Саркозі. У дакуменце падкрэсліваецца, што пытанне разглядаецца ў адказ на заклапочанасць краінаў звязу з нагоды наплыву нелегальных імігрантаў з паўночнай Афрыкі. Нядаўна Францыя закрыла мяжу на чыгуначных маршрутах, па якіх тунісскія імігранты прыязджалі ў краіну з Італіі. Знойдзены адзін з бартавых самапісцаў пасажырскага самалёта кампаніі Air France, які пацярпеў катастрофу 2 гады таму ля ўзбярэжжа Бразыліі. Французскія следчыя заявілі, што чорную скрыню ўжо дасталі з вады, і яна знаходзіцца на борце пошукавага карабля. Пошукі вядуцца на плошчы 10 тысяч квадратных кіламетраў. Airbus упаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня». Чым можна патлумачыць грубую лаянку Александра Лукашэнкі на адрас старшыні Еўракамісіі прэзідэнта Украіны? Якія міжнародныя наступствы будзе мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва»? Наколькі цяжкія умовы, якія вылучае Расія для выдачы Беларусі выратавальных крэдытаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынер. Барозу і іншыя казлы. Такія словы прагучалі з вуснаў прэзідэнта Беларусі на гэтым тыдні. Дасталося ўкраінскаму калегу прэзідэнту Віктору Януковічу, у якім Лукашэнка ўбачыў вашывасць. Нагодой для такого потоку красомоўя стал конфликт вокруг запрошения белорусского керовника на Чернобыльскую конференцию в Киев. Поводле чуток, старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что не поедет на конференцию, коли там будет Лукашенко. В вынику опошний застався дома, ну и открыл, да не поехал на встречу с украинским и российским президентами у Чернобыль. Вось чего збирался домахчися белорусский керовник, облаивающий своих партнеров. И он сподевался, что они спалохаются, пойдут на соступки. Тут варто означать, что еще на минулом тыдне керовник Беларуси выказывался про необходность, непозбежность примирения с Европой. И он казал про это подчас послания народу и национальному сходу. Але наврати называние своих потенциальных партнеров козлами, быками, вашивыми, ну, может сприять примирению. Так у чем же мета, у чем был разлик? Андрей.
Тяжко не погодиться с вашим опошним замечанием на конт того, что выказывающие такие образы у адрес своих партнеров, те суразмолцев, те еще кого можно досягнуть значное полепшение в всяким разе в относинах. Але тут в уголе довольно дивная картина складается. То сгаданное вами послание белорусскому парламенту и народу отбылось 21 красовика. В той же час донорская конференция, на якой был Барозу у Киеве и на якую нібыта мусил ехать Лукашенко или не поехал из-за этих всех околичностей, отбылась 19-го. Тем не менее, 21-го никаких зауваков, претензий выказано не было. И они чомусь вырвались аж на 26-го. И не отбылось нечто за этот час такого, что примусило белорусского керовника пойти на такой крок. Я все же не лечу, что это было сделано наумысно. И, на мой погляд, тут худшие эмоции пересилили политический разлик. Худшее за все нечто сдарилось, и вот это и выкликало такую жесткую реакцию. Ну а то, что это никаким чином не будет сприять поляпшение относительно ни с Украиной, ни с Евразвязом, тут, на мой погляд, это на этом меркование не подлягает.
Кирилл, а как вам бачатся мотивы этого усплеску? Вот Андрей казал про то, что, махчима, что-то отбылось. Ну, вот отбылась встреча Медведева и Януковича у Чернобыле. Может быть, это с этим связано? И, до речи, в этих на своих шчарованиях Лукашенко и эту встречу у Чернобыле пригадал не к загадково, что я, мовляв, не собираюсь прогинаться ни под одного президента, ни под иншего.
Прежде всего, что, конечно же, это был выплеск эмоций, але не только. И мне кажется, что главный адресат был белорусский. Бо коли Беларусь опынулась незапрошенной на угодки чернобыльской катастрофы, коли Чернобыль для Беларуси это некая звышкаштовность, и это больше за все остальное, и зараз опынулось, что николи раньше такого не было, что на самом речь Беларусь опынулась у изоляции, навод у этом споровном связи, то, конечно же, внутреннему белорусу треба потлумачить, и что здарылось, как такое могло быть. Бо питание белорусского громадства до белорусского президента маукливое питание, але яно існує, и некую мотивацию треба было дать. Так что мне здається, что коли разбег был, то разбег был, перш за все, на внутрибелорусскую аудиторию. А так, конечно же, заговорили эмоции, яны выписывались, но треба было сказать все, что думалось. Максимов был некий гандаль помеж российским президентом и белорусским президентом попередним, коли он не поехал на встречу. Тут питание, какие мовы ставились, бо мы не ведаем. А логика такая видовочна, что крылда и необходимость растлумачить белорусам, чему так трымалось. Чему? Потому что остальные все козлы.
Ганна, існує такая традиция уже кольки годов, кольки Лукашенко керує, тлумачить ягоные некоторые речи там эмоциональными всплесками, неустриманностью, непродказальностью. Але, ну, коли политик в седле, что называется, заховывается 17 годов, то тлумачить все некой его эмоциональностью, что есть пылный синоним дурости, ну, яно неяк не выпадае. Может быть, все ж таки у гэтых квазиэмоцийных таких выплюхах был некий рациональный разлик.
А мне кажется, что ничего рационального в этом не было. Я бы только добавила до того, что было сказано раньше, что, может, это был жал из двух вещей, что просто не хватило Лукашенко в Киев, что он не был приглашен, что он не имел возможности, чтобы ему дали деньги на Беларусь, тоже из Евросоюза. И, может, тоже у него было такие эмоции, что ему казалось, что просто это Россия, Украина договариваются без Беларуси с Евросоюзом. Что касается президента Лукашенко, мне кажется, что он всегда таким был и всегда таким будет, что просто иногда будет говорил по эмоциям, а не передумывая, что из-за этого может выйти.
Глядячи по всем еще одним жестам, которые поглубляя прорву помеж Европой и официальным Минском, стал позов Министерству информации об закрытии двух независимых газет «Нашей Нивы народной воли». Тут варто пригадать, что вертание в 2008 году у легальный оборот менавіта гэтых выданняў стала адным са знакаў, з адным з чыннікаў, сімбаляў дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам. Зараз знакі, чыннікі супрацьлеглыя. Таксама варта сказаць, што тады, у 2008 годзе, палітычныя вязні выходзілі на волю. Зараз на гэтым, так бы мовіць, судным тыдні іх колькасць істотна павялічваецца. Насамрэч, гэтыя справы, яны не менш абразлівыя, чым словы. Паглыбленне этой прорвы, у чым мэта? Это так само эмоции, те это пэўнае такое накопление козыраў. Мовляў, чем больше зараз посадим и закрыем, тем больше будет кого, чего в будучыне открывать и выпускать. Кирилл.
Ну, мне здаецца, что, конечно, тут есть накопление козыраў, але галоўнае мэта гэта эканамічны, галоўны чыннік гэта эканамічнае становішча Беларусі. Бо зараз, калі відавочна, что разрыв паміж доходами и расходами, поміж спажываннем и тем, сколько потребно, сколько зарабляется, этот разрыв расти, он как раз выливается у тую самочинную девальвацию, якая по факту уже отрымалася. И зараз, коли снижается все это спажывание, треба неяк замацевать уладу, покуль есть на это некий ресурс. Это, кажучи, продать громадству некий певный страх, дабы яно не рызыкавала, не ўзбухала, і калі б было б магчыма падтрымліваць сённяшнюю ўладу ў сённяшнім выглядзе за кошт куды менш выдаткаў на тыя ж сілавыя структуры. Тэхналогія даволі відавочная, бо калі ты зараз замахваешся і пакуль ёсць сілы, ты дэманструеш, што ты будзеш вельмі жорсткі, то заўтра, калі ўжо не будзе грошай падтрымліваць такі ўзровень моцы, то грамадства па звычцы, тым не менш, будзе па-ранейшаму слухацца і па-ранейшаму не будуць узнікаць тыя ці іншыя альтэрнатывы. Увогуле гэта даволі цяжкая задача, бо як заставіць грамадства спажываць істотна менш, чым яно спажывае сёння. Гэта задача вельмі нетрывіяльная, гэта цяжка пазбегнуць некіх сацыяльных выбухаў, і таму ўлада імкнецца спрасціць структуру як мага больш. Пакуль, дарэчы, ёсць яшчэ рэсурсы на такое спрашчэнне. Але гэта, канешне ж, не выхад, гэта тактыка. Бо ў індустрыяльнай краіне знізіць спажыванне, істотна знізіць, мне здаецца, наўрад ці гэта будзе магчыма.
Я бы не до конца согласилась, что это только для, как бы сказать, белорусского общества, чтобы просто ему показать, что за все будет штраф, что просто чтобы они не шли демонстрировать. Это фактически одна вещь. Но я бы добавила, что тоже есть такая возможность, что просто Лукашенко, который загубился, по моему мнению, после этих выборов, просто он не до конца уже знает, как себя вести и делает иногда очень удивительные шаги. Мне кажется, что просто он тоже хочет показать до конца, что этих людей не заключал за ничто. Поэтому, что если бы просто он их теперь отпустил, все бы могли спросить, из-за чего они были заключены тогда, из-за чего были начаты все эти процессы, из-за чего была разбита эта демонстрация после выборов. И просто он тоже хочет показать не только номенклатуре, но может тоже России и другим странам, что он фактически ведет Белоруссию, ведет своей страной, и что он будет решать все эти вопросы, что просто независимо от того, как ему тяжко в экономике, теперь он может показать всему миру, что политика, внутренняя политика, это просто его справа, это справа Беларуси и только. Но я боюсь, что может так быть, что просто все эти политзаключенные, они будут предметом торга на тоже открытие вновь нашей Нивы народной воли за какие-то уступки со стороны Евросоюза. Союза. Но я надеюсь, что так не будет, и просто что уже не повторится ситуация с 2008 года, когда более-менее такая самая игра была введена через белорусского президента.
Ну, во-первых, я погодился частково с Кириллом, тем, что завсёды треба выкарыстать махчимость, как заполохать насельництво. Это не значит, что оно было готово до певных акций массовых, але продемонстрировать свою моц, это завсёды недренно. По-другое, то, что сказала Ганна на конт гандлю, конечно, это так само не выключено, это худшее за все так само мается на увазе, что при этом рыется прорва. Ну, это не вельми бентежит, это непозбежные выдатки. Я нагадаю, что вы сказали про 2008 год, про нашу Ниву и народную волю. Они же тогда и сновали, они не были заборонены, их просто допустили до распаусюдживания про державные шапики, подписки и так далее. А тут говорка уже идея на вот про закрытие этих выданий. Ну, и тому же самому не суперечит еще и такие поле. Я меркую, ни у кого не было сподевал, что коли дозволяли эту народную волю, коли там эта либерализация шла, что это было зроблено широ белорусским керовництвом, что ему подобались эти процессы, которые идут. А зараз это керовництво как раз и вертается до того, что было ранее, оно демонстрируя свою истность, я бы так сказал, и ему доставляя, напевно, задовольнение то, что оно может робить, в конце концов, что оно жадает.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Международное становище Беларуси у люстры подеев тыдня». Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подкаски.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – «Міжнароднае становішча Беларусі ў люстры падзеяў тыдня». На гэтым тыдні пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў агучыў умовы, на якіх Расія дасць Беларусі доўгачаканыя выратавальныя крэдыты ў памеры 3 мільярдаў даляраў. Спадар пасол назваў дзве групы чыннікаў. Адна – гэта тое, што ён назваў умовамі менавіта. Гэта прыкладна тое, з чаго ад Беларусі дамагаецца Міжнародны валютны фонд. Это отказная социальная, бюджетная политика, гнуткий курс рубля, приватизация. Дарэчы, вось на конт приватизации дипломат вступил в заочную полемику с президентом Лукашенком, який в сёлетнім президентском послании сказал, что державная власность – это народная, его нельга дзялить. Але іншую групу чынікаў пасоў формулявал фактично як пожаданні. Ну, вось так, прикладно, что Россия зацікавленная у тым, каб купить другую палову Белтрансгазу. Что варта было б вернуться до проекта введения у Беларуси российского рубля. Не кепска было б Беларуси пасти на саступки у пытання об'яднання МАЗа и КамАЗа. Кирилл, якія суадносіны паміж гэтымі умовамі і пажаданнямі? Без введения российского рубля не дадут кредиты. Ці може Лукашенко, например, обменять умову отказной бюджетной политики на готовность продать другую половину Белтрансгазу?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, головными являются те умовы, которые узгоднены с умовами Международного валютного фонда. Бо менавіта тому, что Россия не упэўнена, что Минск вернет ей калі-небудь гэты кредит, и она жадае заручиться падтрымкай международных организаций, про якія она так или иначе на гэтые гроши здолее прэзентаваць. И мне остается, это ж безумоўна першасное, и то, что будет и вызначать российскую политику. Что тычется довольно провокационной пропановы про объединение валют. Но на самом речи Москва сегодня, зусім я этого не готова, там начинается внутренняя бойка, довольно тяжкое перевыборное становище и довольно много незразумелых покуль заходов, але зразумело одно, что у этих разборках чужие не будут потребны. И мне кажется, что этот заход, когда пропоновали Лукашенко подумать об единой валюте, зроблен именно тому, что Пенцар сказал, нет, это немогчимо. И в осенью он, скажем, не сдолил бы переконавча поднимать тему союзной державы, когда раптом он вырешил эту тему выкористовывать и так иначе на этой теме вымогать гроши с России. Тому мне кажется, что это было попереднее такое разминирование, калі трэба справакаваць прэзідэнта, каб ён сказаў свае не, ніколі гэта не магчыма, пасля чаго любыя прапановы ў саюзнай дзяржаве аб тым, што дайце грошы, мы зараз аб'яднаемся, у восень не ўжо не будуць пераканаўча гучаць. Што тычыцца набыцця Белтрансгазу, ну, шчыра кажучы, Расіі дастаткова купіць адну адзіну акцыю, каб атрымаць кантроль, так што гэта сімвалічнае пытанне. Што тычыцца аб'яднання МАЗу і КАМАЗу, ну, гэта можа быць і на карысць прадпрыемства, але гэта трэба глядзець, якія ўмовы як выдвігаюцца, але аб гэтай магчымай здзелкі гаворкі ідзе з 2001 года, калі Дэрпаскі першы раз ею зацікавіўся і паабяцаў, што МАЗ такім чынам будзе працаваць. Але гэта ж, канешне, пытанне сімвалічнае для Беларусі, але эканоміку яно не будзе выразаць, бо гэта ўсяго на ўсё, ну, нейкія адсоткі, гэта адзінкі працэнтаў у тым беларускі ВВП, і, канешне, ж гэта пагоду рабіць сёння не будзе.
Андрей, ну вось некаторыя характарызуюць цяперашнюю пазіцыю Расіі як вельмі ўдалую, паколькі, як вось мы казалі раней, Лукашэнка фактычна пазбаўлены свабоды геапалітычнага манеўру, і Расія можа выдвігаць фактычна любыя ўмовы, у тым ліку, як і перасцерагаюцца некаторыя, ну, фактычна, умовы паглынання Беларусі. Кірыл зараз сказаў, што на яго погляд, за выключэннем вось гэтых абавязковых МВФ-ускіх умовах, пазіцыя Расіі такая ці абарончая, маўляў, не лезь ты, Лукашэнка, ў наш перадвыбарчы гарод, ці такая, ну, па сутнасці, абыякавая. Ну, не кепска там атрымаць кавалачак Белтрансгаза, але перажывем і без Белтрансгаза, і без рубля, і гэтак далей. Дык вось на ваш погляд, тут сапраўды ёсць пагроза, Расія выкарыстоўвае сваё вось фактычна манапольнае становішча донара для Беларусі для дасягнення такіх вельмі далёкасяжных мэтаў, ілі не надта, як той казаў, і хацелася.
Ну, я лічу, што тут на сённяшні дзень гэта яшчэ не пагроза, гэта свайго такога кшталту папярэджанне. Масква нагадвае, што гэтае пытанне ёсць, што яны не адкінутыя на заўсёды. Яна, яе, безумоўна, гэтая праблема цікавіць, не столькі, канешне, дзеля таго, каб атрымаць беларускую эканоміку, хаця і гэта было б нядрэнна, а каб атрымаць ужо цалкам уплыў, уцягнуць Беларусь у сваю геапалітычную арбіту, каб тая нават не варушылася ні ў эканоміцы, ні на міжнароднай арэне. Таму я асабіста лічу, упэўнены нават, што ціск Москвы будзе працягвацца. Можа, ён пакуль там не пройдуць выбары, будзе больш-менш прыхаваны, ён будзе не толькі працягвацца, ён будзе ўзрастаць. І мэта Москвы ўсё ж змяніць тут уладу. Дзеля гэтага будуць выкарыстоўвацца ўсе сродкі. На дадзены момант немагчыма уцягнуць Беларусь у адзіную валюту нават, бо ў нас яшчэ застаецца там нейкае фамільнае срэбра, і мы можам пратрымацца на пэўны час. А калі гэтая палітыка ўнутраная беларускіх уладаў будзе працягвацца, раней ці пазней наступіць такі момант, калі Масква зможа рабіць тут, што захоча, а тым часам яна будзе рыхтаваць замену дзеючай уладзе.
Ганна, ну а вось як з вашага боку Богу вымалёўваецца вось гэта складаная геапалітычная дыялектыка? Ну вось Лукашэнка груба парушае правілы, парушае правы чалавека, Еўропа адпаведным чынам на гэта рэагуе, ну і вось аказваецца, што ўжо не толькі Лукашэнка, але і Беларусь, краіна, аказваецца вось такой залежнасці ад Расіі, аказваюцца магчымымі вось тыя пляны, пра якія казаў Андрэй. Так гэта было мэтай вось этой еўрапейскай палітыкі?
Мне кажется, што это не было вообще целом еўрапейскай палітыкі, просто для Евросоюза очень важно было бы, чтобы эти страны, я имею в виду и Беларусь, и Украину, например, чтобы они могли решить сами за себя, и просто чтобы они могли сотрудничать свободно с Евросоюзом и с Россией. Из-за этого, например, был введен этот проект Восточного партнерства, чтобы Евросоюз поддерживал контакт с Белоруссией, с Украиной и с другими странами. Но как бы это ни было так, что Евросоюз хотел как бы вытягивать эти страны с подведения России, потому что это невозможно. И теперь можно сказать, что очень жаль, что это не повезло, потому что видно, что власти этих стран, прежде всего Белоруссии, решили то, что решили, и просто они сделали выбор. Могли выбрать Международный валютный фонд, могли выбрать деньги из Евросоюза, но за конкретные реформы, но они выбрали другую путь, и теперь осталась только Россия. А Россия просто, она всегда как этот медведь. Она просто будет ждать, и когда придет хороший момент, тогда она эту просто муху, может, не убьет, но просто придушить.
И наприканці питання про то, эти все, вся геополитика, все счастье вычерпывается вот этой, так бы мовить, прямой Москва, Минск, Брюссель, ну, далей Вашингтон. Вот на этом тыдне отбылся такие довольно нечаканный, загадковый визит Александра Лукашенко у Ашхабад. Это его первый замежный визит, как пожартовал российский политолог Аркадий Дубнов, вот так бы мовить, опошний диктатор Европы к первому диктатору Азии, Центральной Азии поехал. Ти можно, вот на ваш погляд, ти може Беларусь нечто наиграть, ну и банально отримать гроши в інших регионах свету? Памятаем, у свой час Уго Чавес давал гроши Александру Лукашенко, и вогуле весь этот летошний проект венесуэльский, такие велизарный, шумный. Ну, а кроме того, я памятаю, казалось, что вогуле Китай нам дает 15 миллиардов доляров, тут на тле этих доляров не надто зрозумело было, что в Москву то ездить, коли там 15 миллиардов. Ці есть эти гроши? Ці насамрэч это такие привиды, и все ж таки все обмежовывается вот этой прямой от Москвы до Вашингтона. Андрей.
Ну, некие гроши, безумовно, есть. Ну, вот зараз это визит в Туркменистан. До речи, это официальный визит, и он, тому он рыхтовался загодя. Это не робится над стягом некого одного тыдня. Там зараз довольно великий проект по будовництву комбината по здобыче калийных солей в Туркменистане. На мільярд доляров він весь различен, не ведаю, правда, яка частка до Білорусі доходить. Напевно, на некі там сотні мільйонів розлічувати можна. Те ж саме, напевно, той же Венесуелі можна протягувати, і в Китаї. Ну, от про 15 мільярдів, до речі, вже нічого не згадувалося навіть у посланні. Так що, напевно, тут нічого не отримлюється. Але по великому рахунку, звісно, серйозні гроші є тільки для Білорусі, в всякому разі. Є тільки у Росії і у значно меншій ступені, і при значно більш жорстких умовах на Заході. Тому треба їздити, треба шукати нейкую підтримку. Але это не вирішально, это не принципово.
Мне кажется, что прежде всего президент Лукашенко хотел продемонстрировать, что он просто независимый в своей политике. Как мы знаем, не может поехать в Евросоюз, не хотел, может, поехать в Россию, просто чтобы показать, что у него есть другие друзья. Мне кажется, что вообще это такая точка для политики, международной политики, которая ведется в Беларуси, я бы сказала, с 2007-2008 года, когда просто как бы Беларусь начала искать других, кроме европейских партнеров. Я имею в виду, что нет ни Россия, ни Евросоюз, а другие партнеры. Конечно, Беларусь может найти деньги в этих странах, но никак эти деньги не будут равны этими деньгами, которые они могли бы получить в Евросоюзе или с Россией.
Кирилл, ну, коли мне не здраживая память, может, я и помыляюсь, але мне сдается, что после кожных президентских выборов Лукашенко першим все ж таки ездил в Москву. Ну, а зараз вось Ашхабад. И, до речи, чому Ашхабад? Чому, скажем, не Баку? Вось подчас летошнего газового конфликта с Россией Лукашенко дяковал Ильхаму Алиеву за то, что той, вось, значит, 200 миллионов доляров ему як с куста дал и допомог. Ну, а зараз вось миновита Туркменбаши, то есть краина, якая як бы выпадая из усих политичных международных раскладов, хотя не выпадая из энергетичных.
То, что выпадает. Видовочно, что была сподеванка, что первый визит будет все ж таки у Киев, будет той самой Чернобыльской, будет символичный. И таким чином он дозволить почать черговый президентский термин без непотребных ассоциаций. А лишь не отрымалось. И тому, конечно же, пришлось идти до города Мухаммедова. Чему до Ягу, а не до Алиева. Так само видовочно, бо Беларусь красиво закупки азербайджанской нефти, бо банально нема грошей. А на городах Мухаммедове махчило нечто еще заработать. И я никольки где-нибудь, не, коли я ничего не буду, до гэтуль проекта у Беларуси с Туркменией покуль не было. При этом проекты у третьих странах, я имею в виду, звычайно громко обещаются, вокруг их много шуму, але потом про их не забывают. То есть никто уже не нагадывает про беларуска-иранское супрацовництво, якое обещало вельми много. Неяк сышла ў бок, кудысьці там венесуэльская тэма. Пра Кітай ніхто ўжо не нагадвае. Так ці інакш, але ўсе гэтыя вектары, ўсе гэтыя шумы аказваюцца потым не падтрыманы рэальнымі справамі. Так што паглядзім, што будзе здесь. Але пакуль прэцэдэнты не дазваляюць быць надта ж аптымістычнымі. Што тычыцца ўвогуле беларускай здольнасці знайсці грошы, тут жа праблема ў тым, што сённяшні лад эканомікі, сённяшні структура эканомікі, сённяшні беларуская прапанова на той самы сусветны рынак, яна вельмі сильна абмежавана. І насамрэч такую структуру эканомікі трэба проста неяк датаваць і недзе знаходзіць на іх грошы. Гэта не значыць, што калі ў Беларусі будзе іншая структура па эканомікі і будзе іншая таварная прапанова, скажам, да суседзі, да ўсходніх, да заходніх суседзяў, то гэта тавары не будуць набываць. Але гэта трэба зрабіць. І гэты шлях трэба пачаць. Але ж пакуль мы бачым, што ўлада будзе рабіць пажарныя захады, яна будзе імкнецца пагасіць валютны пажар тым, што там, дзе будзе шукаць грошы, там, дзе магчыма іх знайсці, магчыма абярнуў Хамеду і дапаможа перажыць месяц, другі, трэці. Але наўрад ці гэта будзе нейкае сістэмнае вырашэнне тых сістэмных праблем, у якіх зараз знаходзіцца беларуская эканоміка.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш, з Варшавы Ганна Дынар.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. А 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Час ад часу, калі няма новых аптымістычных званочкаў, а ўсё толькі змрочна-змрочныя і з нараканнямі, я пачынаю заглядваць у архіў і перабіраць старэйшыя тэлефанаванні, якія я планаваў узяць у нашу перадачку, але потым чамусьці не ўзяў і не выкарыстаў. Ну, не чамусьці, а наогул таму, што месца не хапіла, і трэба было ад некаторых званочкаў адмовіцца. Вось адзін з такіх, які паляжаў крыху ў нашым архіве, не выкарыстаны да сённяшняй перадачкі. Потым будуць яшчэ іншыя, старэйшыя званочкі. Не абавязкова аптымістычныя, але пакуль гэты пра вясну.
Добрый день, Свабода. Добрый день, Ян. Что-то вы уже второй раз с огорчением отмечаете, что в звоночках маловато позитива. Не печальтесь. Думаю, что это просто зима была долгой и суровой, особенно после 19 декабря. Да и затянулась она не на радость. Климат у нас, сами понимаете, не европейский. Надо маленько времени, чтобы оттаяли душа и тело. А оптимизм есть. Он пробьется и сквозь толщу снега. Пришла же весна календарная. Верю, что наступит и погодная. Птицы вернулись на родину. Ах, как же они поют. Наслушаться не могу. И мы еще непременно споем. И звонки будут только о хорошем. Я верю. Виктория.
Я так само веру у тое, что весна зробить свое, и авторы нашей передачки час от часу покинуть нам запис, так сказать, с неким невеличким позитивом. Вот хотя бы таки, як гэты.
Вот слухаю по свободе и лукашистов, и антилукашистов. И хочу сказать, что особисто я был бы не супроть, как Беларусь вошла в склад Злученных Штатов Америки. На правах штата. А что, мне уже не учить. Штат Беларусь. Хочу супокоить некоторых лукашистов. Не бойтесь, горше, чем теперь, не будет.
Дякую. Пропанова цікавая. Але як я ее оформить? Можа позвоните и подкажете, с чего б тут почать? С референдуму? Маючи на увазе тое, то узначальвае комиссию по выборах и референдумах, я зусім не упевнены, что Беларусь мае шансы долучиться до США. Але чего на свете не бывае. Вольная трибуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Каментары, нараканні, папраканні, вершы і іншае. Гарох з капустай, але смакавіта прыпраўленыя.
Калі б міжнароднае сообщество і міжнароднае спартыўнае руководство адмянілі ў Беларусі хакейны чэмпіянат, цяпер, іменна цяпер, то гэта была бы вялікая дапамога народу ў сённяшні складаны эканамічны час. Лукашэнка вымушаны быў бы зменшыць бессэнсоўныя шыкоўныя аб'екты для чэмпіяната. Спасибо.
Сейчас начался всеобщий психоз. Я имею в виду, скупливают все товары, что под руку попадет. Периодически, через определенный период, год, два, все повторяется. В течение моей долгой жизни я эту школу прошла. А плохо в этом мало. То моль завелась, то какие-то жучки, которые хорошо полакомились этими запасами. Поэтому советую, не запасайтесь. Выгода от этого мало. Нас просто дурят. Одни на этом наживаются. Производство работает, товары накапливаются. И если склады будут трещать по швам, из-за изобилия товаров, как и в других магазинах, будут делать удар по цене. Такая бумажка обычно прикрепливается на товары. Это выгоды будут снижать цены, что мы и наблюдаем до сих пор. Мы скупливали, помогаем освободить, скупливая товары, мы помогаем освободить склады для складирования других товаров. Обращаюсь к руководителям. Дайте землю фермерам, они нас накормят. Дайте им возможность свободно действовать. Лариса, город Минск.
Пришедшая на выбухах домов российская власть сейчас обсуждает, дать ли кредит Лукашенко. Чем-то вспомнили выражение из правления Ельцина. Я бы тебе подал, но ты же проешь. Я думаю, что стыдно такой кредит просить, Александр Григорьевич. Вы тут оппозицию корите, а себя-то не замечаете, что вы стыдите Беларусь.
Он мысли свои формулирует внятно, но слушать его все же бывает занятно. Один раз услышишь, что мы выживаем, в другой раз послышится, что процветаем. То есть у нас кризис, а то его нету. Попробуй пойми выразительность эту. Такое вот воспринимается туго. То враг нам Россия, то наша подруга. С одной стороны, нам инвесторов надо. И тут же подножка им или преграда. С одной стороны, будто к людям внимание, с другой разных льгот и забот отнимание. С одной стороны, не увидел расплаты, не счел оппозицию он виноватой во взрыве в метро, но сказал тем моментом, что всем, кто желал, но не стал президентом, допрос учинить нужно очень пристрастно. В речах президента все зыбко, контрастно. На фоне его распрекрасной харизмы до жути коробят его алогизмы. И вывод логичный приходит такой. В порядке ли все у него с головой? Леонтий.
Вы подумайте, это ж только вдуматься в одну только фразу президента. Кости тех, кто не подчинился, давно сгнили. Жуткая действительность. сама форма выражения, не говоря уже о том, что за этим стоит. А еще ужаснее, что есть люди, воспринимающие это как норму. Люди. Ведь он таким образом не просто констатирует ужасные свершившиеся факты. Это метод запугивания тех, кто вздумает не подчиниться. Обязательно придет время, и этот разгул мракобесия получит свою настоящую оценку. И быстрее бы.
Бедный Лукашенко, который уже год его наклоняюсь и наклоняюсь. То и для чего? Так и напрошивается бридкий отказ. Але, кольки можно об одним и тем же толдычить?
У нас в Белоруссии хвалятся ПБТ Лукашенко, что мы такие уже процветаем, что на духе мы СНГ. И як так может быть, коли навод не набудешь $10 у обменниках, а поедь у любую краину СНГ, там купишь сколько хочешь долларов. Вот такая экономика у нас. И все только хвалятся и вешают лапшу на уши. Поедь у Литву, у Эстонию, у Латвию, свободно купишь валюты сколько хочешь. И у России навод.
Находил цирульню. Это приватная цирульня, пытаюсь. Приватно отказывать с подарами. Але кошты залежат от гарвыконкама. Так что же это за свобода творчести? Чему обмежевывается заробок людей? Это правовая хиба держава? Уже час и лёс страны доказали, что лепшее за приватным. А тут приватная инициатива обмежевывается. Проповедник Сергей Норман.
Добрый вечер. Это Татьяна Варельца Сипойчу. Христос у вас. Веншую всех верников христиан. Со светлой Пасхой. Великоднем. Калисти Христос так любил людей и так любил своих лучников, что навод помыл им ноги и вытер своим одением. Давал нам заповед любить один одного. И так мы забываем зараз на этот заповед. Так давайте ж помнить его и один одного любить.
Хочу выказать меркование по поводу собрания вот этого главного пахана. Смотрите, как он говорит, нас наклонили, значит, мы уничтожим. Это же паханские разборки какие-то, блатные, мафиозные. Мы кого уничтожим? Людей, которых они не хотят выпускать. Пускай выпускают за границу своих людей. Я, почему меня не пускают? Я ж бы съехала, я ж бы ничего не говорила, молчала. Чего ж он так цепляется за людей? Потому что у него нет мозгов. Кого уничтожим? Свой народ он уничтожит. Которым, где у нас, какая у нас перспектива? Где нам расти? Где нам становиться лучше? Какие у нас перспективы в работе вообще? Ничего, в тупом колхозе в этом, извините, пляска.
Добрый день, это Текли, со святом Пасхи. И я хочу выказать свое меркование по поводу этой ситуации. Может быть, однобоко, но в моей голове складывается такое уражение, что это все падение доллара и этот кризис произошел из-за вранья в первую очередь. А во вторую очередь, там, где вранье, там люди воруют. То есть не люди воруют, а ворует верхушка. И вывозит деньги за границу. То есть прикорытники, бессовестные. Есть, конечно, и честные с них люди. Я понимаю, я даже считаю, что и Лукашенко он не будет воровать. Я так считаю, не будет. Но вокруг его, вокруг этой системы развелась такая коррупция. А республика маленькая, все повывозили. Кредитов на халяву не дает Россия. Жить на халяву хватит, сказали нам. Вот и все. Вот это к этому и привело.
Докладно ведаю, что у одной со школы Сипольского района провели опытание сирот вучнев 13-15 годов. И половина из них регулярно уживая алкоголь. Вот такая статистика.
Все мы памятаем зворот президента краины до громадства. Одно из них было на конт экономии бюджетных сродков. Видите, вот почул выказывание Куляшова, что треба провести сотни тысяч допытов. Я взял по-простому 160 тысяч подозренных прикладно. Допыт прикладно по часу. Это надо отвлечь тысячу следствих, которые должны месяц працевать. Месяц. Вот этим тысячу следствием заплати по 2 миллиона. Вот вам 2 миллиарда бюджетных сродков. Не умела наша держава николи экономить, и николи не будет на этом экономить. Сеять нема кому. Я хотел сказать по-простому, беру приклад себе. Посади мне на плечи лукашиста, КГБиста, МВДиста, и я войду в землю, и останется один бюст.
Не один фашист,
сорваться не должен. Все эти Сальниковы и те другие должны отбывать срок. И вам, фашистам, я хочу сказать, вы будете уничтожены по-любому. Вот увидите.
Вспоминаю детинство. Бабочек ужной вёсцы было несколько женщин, что называется, без тормозов. Крены сварились, и мали все аргументы были вычерпаны, то проворочивались к оппоненту, поднимали спадницу и пляскали по мягким месце. У сплох этого памяти, когда почул про козлов, быков, да и инших. Али нават простые, молодокованные, вязковые люди моего детинства видели межу пристойности, а кроме некоторых. А когда такие речи дозволяет себе человек, который занимает посаду президента краины, то могу сказать только одно. Соромно. Шило Владимир, Солигорск.
Город Слуцк, Анатолий Балакер. Как можно представителей Евросоюза называть козлами, быками? Президента Украины и России проверят на вшивость. Боже мой, какой позор.
Сегодня раницей вышел на улицу вось и зловил хруща, что не ведая хрущ, это майский жук. И вот по чем подумал, ведаете, колисти мы проходили это все, и садили не только кукурузу, и это все выказывания, дебилы, отморозки, козлы все это, ведаете, ну, иншие часы было другое выказывание, что ни слова, слово педерасы, Никита Сергеевич сказал.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязнев у тебе, американка.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Пакуль перайсці до нашей конкурсной частки, некалькі телефонаванняў про 25-ю гадавіну Чарнобыльской катастрофы.
Виктор Бутой из Минска. Немного про 25-ю гадавщину Чернобыльской катастрофы. Эту гадавщину ежедневно я на себе уже 25-й год очень хорошо испытываю через не являющихся ликвидатором ЧАЭС, но безнаказанно нарушающих клятву Гиппократа или присягу, либо через совершающих надо мной и такими, как я, многие другие особо тяжелые, уголовные и иные похожие преступления, так как такие преступления не рассматривались и не рассматриваются по существу не только в Беларуси и в Советском Союзе, как в Республике Беларусь и в Российской Федерации или в других государствах, по вине совершивших или по вине совершающих все эти чудовищные преступления. Среди преступников имеются многочисленные генералы, судьи, прокуроры, медики, коммунальщики, профсоюзники, из милиции и многие другие отъявленные бандиты, садисты, иные похожие негодяи.
Вот и отбылся чернобыльский шлях. Точнее, как сказал Хадыка, чернобыльское стояние. Каждый поставил галочку. ОМОНовцы себе, мы себе. Если так пойдет дальше, то это последний год, когда мы услышали в этот день поминальный колокольный звон. Дальше будет глухота и слепота.
Ну что наша оппозиция, что она зробила, каб эту послабить, эту беду? Нічога. Палец об палец не ударила. Вось только ездять Шушкевич и іншие персоны Града. Ездят по Варшавам, по Брюсселям, по другим городам и все. Санкции супроть Беларуси. Ну что это за люди? Что яны зробили, каб эту беду чернобыльскую поправить? Нічога. Палец об палец. Вот только ездить и только все. Дави на эту Беларусь, дави на ее, дави, дави, дави. Дерьмо вонючее, а не оппозиция у нас.
Темнеет от тучи, опять небо край, и ветер гусляр несет песни седые про черную апрель и лихой первомай, и в сердце врываются дни роковые. Пусть тише Чернобыля эхо, но громче Чернобыль души. Пылайте, лампады и свечи, и, Господи, зло сокруши.
Ну вось, як чуеце, нават супольная бяда нас, беларусаў, не яднае. Кожны цягне ў свой бок. А воз і сёння там. Ці не як так? Пакуль паслухаць сённяшнюю порцію развагаў пра незалежнасць Беларусі і яе значэнне для нашага жыцця, некалькі парадаў і заўвагаў наконт конкурсу ад нашых слухачоў і аўтараў.
Господин, наверное, все же товарищ, призывающий бойкотировать конкурс о независимости. Похоже, у вас совершенно превратное понимание патриотизма. Когда руководитель страны позволяет себе высказывание, что хватит цацкаться с какой-то там демократией, он таким образом плюет в лицо этому демосу, то бишь народу. Если вам это непонятно, или за 16 лет выработалась привычка безропотно утираться, это ваш выбор. Я же не вижу патриотизма в защите зла и невежества, даже если оно укоренилось в моей стране. Я также не склонна слушать зомбирование с утра до вечера госсми. Хочу иметь свое, независимое ни от кого мнение. Эту возможность дает мне радио «Свобода». Да и вы слушаете «Свободу». Как-то только уж, ну не обижайтесь, трусовато. Как будто в замочную скважину соседской квартиры заглядываете. А приемник для меня лично представляет не материальное значение, а символическое. Если бы на нем еще и отметка «Радио Свобода» была, совсем замечательно. Не скрою, выиграть его была бы рада.
Я по поводу конкурса, что дала вам 20-летняя свобода, вот что хочу сказать. Оценивать лучшее суждение надо в конце конкурса и выбрать из лучших самое-самое лучшее. Что будет тогда, если перестанут вам звонить или будут по одному звонку? Тогда кого вы будете выбирать?
Привитание, поважанный Ян. Привитание всем добрым людям. Поважанный Ян, я згоден с твоим выбором у всех узнагородженных промчаны. Але у меня есть для тебе пропанова, коли можно тебе называть на ты, пробач. Усе звонки Евгении Козловой з Орши, якія я чув по радио «Свобода», и той звоночек, який она говорила, яны варты узнагороди. Подумай, як можна яе узнагородить. Дякую, Михась.
Ведаеце, цікавей, калі оценивать выказванні і признавать узнагороду кишенный радиоприймач марки «Едисон» штотыдзень. Цікавей і мне, і вам, як мне здаецца. Калі адсунуць ацэнку на некалькі месяцаў, дык, па-моему, шмат са сказанага на гэтую тэму забудзецца. А так, мы штотыдзень чуем новае выказванне і тут жа можам усім гуртам адразу абмеркаваць. А ці слушна я аддаў узнагароду, ці памыліўся? За ўвагу наконт таго, то спадарыня Яўгенія можа адчуваць сябе пакрыўджанай, бо не атрымала ўзнагароды за сваё тэлефанаванне, я прымаю. Але скажу на свое оправданне, что у той тыдзень мы мели фактично шмат цікавых меркаванняў про незалежность, и выбор был сапраўды тяжкий. По-моему, слушна перамагла тады спадарыня Ціна. А спадарыня Яўгеній я могу только параіць, каб яна позвонила нам еще раз и еще раз узяла удзел у конкурсе. Я уже казал, что гэтак можно. Наш конкурс трывае до конца жніўня. Тым, кому не пашчастіла раней, можа пашчастіць крыху пазней. А вось і сённяшнія тэлефанаванні на тэму «Што значыць незалежнасць у маім жыцці?»
Тэлефануе вам Ірына Чараўніца. На маю думку, незалежнасць Беларусі – гэта наша родная, мілагучная мова, якая сама па сабе патрабуе, каб на ёй гаварылі ціха і спакойна, а спрачацца на ёй – або гневацца, выкарыстоўваючы яе, не атрымліваецца. І дзякуй Богу за гэта.
20 год абвяшчэння незалежнасці роднай Беларусі. Для мяне незалежнасць – гэта прыярытэт роднай мовы ад дзіцячых садкоў да вышэйшых навучальных устаноў. Вельмі патрэбен беларускамоўны дзяржаўны універсітэт у нашай краіне, а наш беларускамоўны ліцэй імя Якуба Коласа выкінуты са свайго будынка на вялікі жаль. Незалежнасць – гэта павага да чалавека, да яго волі з'яўлення, да яго думкі. Каб чалавек не аказаўся за кратамі па сфабрыкаваных абвінавачаннях. Канстытуцыя нашай краіны – гэта асноўны закон, треба, каб выконваўся ўсімі галінамі нашай улады. Незалежнасць – это захаванне нашых гістарычных помнікаў, іх аднаўленне, любоў да беларускай нашай зямлі, якая дадзена нам нашым Богам, Зінаіда.
Мой прымач «Океан-205» добра ловіць свабоду, але так гудзіць, што адурыць усю галаву, пакуль праслухаюць усю перадачу. І тым не менш слухаю вас, атрымліваюць асалоду, бо гучыць праўда на маёй роднай мове. Хоць і горкая яна ў апошні час, але ж праўда. Мне 51 год. Камуністычны рэжым зрабіў з мяне, як і з многіх іншых людзей, абыякавым да ўсяго беларускага. 91 года я лічыўся беларусам на паперы, а калі Беларусь асеяла і стала незалежнай, я пачаў адчуваць гонар за сваю краіну. Прыемна бачыць, як нашы спартоўцы выходзілі на спаборніцтва пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Незалежнасць цалкам змяніла мае погляды на жыццё. Асабліва, каб Зянона Пазняка, Геннадзя Карпенку і іншых з'явіць любоў да роднай мовы. Я будаўнік. І часам працаваў у Москве. Адзін маскаль мяне запытаў, няўжо у вас ёсць свая беларуская мова? Здзіўлены і пакрыўджаны. Але адказаў, што кожная нацыя мае сваю мову. І мы таксама. І яшчэ ў сваёй маленькай вёсцы на сваёй старой хаціне бел чырвона-белы сцяг. Паглядзіш на яго, адчуваеш сябе сапраўдным беларусам. Толькі на паперы, а і ў душы. Дзякуй. Александр Санферан.
Независимость. Сложный вопрос. В каком-то смысле даже философский. Абсолютной независимости как человека, так и государства быть не может. Особенно в современном мире. Вот и я. Назвать себя белорусской не могу. К сожалению, даже языком белорусским не владею. Корни польско-белорусско-русские. Родилась в Прибалтийском Калининграде. Долго жила в России. Часто бывала в Москве, считая ее столицей моей родины. В пионеры и комсомол вступала охотно, а вот в компартию категорически отказалась, как меня не убеждали. По радио слушала весь мир, размышляла, помня трагическую судьбу своих дедов, и понимала, что нужны перемены. Поэтому вначале была даже некоторая эйфория. Но, наконец-то, лед тронулся. А потом, как попер этот ледолом, да не туда, куда мечталось, так будто сама в холодную воду окунулась. Полное смятение было. Живу-то я в Беларуси, здесь жили и похоронены мои предки, здесь родились мои дети. Но как в то же время оказаться по разные стороны границы с дорогими с детства местами, роднёй? Для нас ведь, живших в Советском Союзе, за границей значило потерю связи. Я уж и Польшей себя убеждала, которая всегда была за границей, однако ее чужой не считаю. Видимо, зов предков, от которых мне досталась внешность, некоторые черты характера и фамилия. Я не люблю жаловаться, поэтому просто скажу, было тяжело. И морально, и материально. А здесь еще и поводырь наш антикоррупционный повел страну в такие дебри, что тоска думать об этом. Какая уж тут независимость. В моем понимании независимость может быть только в контексте демократическое устройство государства, работающие равные для всех законы и добрососедская внешняя политика. Но пока до этого, как до Китая. Виктория.
Ну, загвоздка. Тому, что сегодня мне по-ровну сподобались два телефонования. Виктории и Александра. Коль я добра дачу ягоное имя. Таму я даў бы дзве ўзнагароды, калі б гэта не было супраць правілаў конкурсу. Але я вырашыў вось што. Сённяшнюю ўзнагароду прысуджаю Вікторыі. Вікторыя, віншую вас і запісваю ў свой спіс пераможцаў. Калі ласка, пазваніце нам і пакіньце на аўтаадказніку указанне, якім чынам перадаць вам узнагароду. А спадару Аляксандру, якога час ад часу было слаба чуваць, я раю пазваніць нам яшчэ раз і выказаць ваша меркаванне яшчэ раз. Магчыма, вам удасца пакінуць нам тэлефанаванне без перапынка ў сувязі, і вам удасца выйграць. Чаго ад усёй душы вам жадаю. І на заканчэнне мне вельмі прыемна паведаміць тое, чаго я чакаў месяц часу. На гэтым тыдні першыя радыёпрымачы маркі Эдысан узнагароды ў конкурсе званочкаў будуць адпраўленыя нашым пераможцам. Усім ім яшчэ раз віншую, а ўсім іншым, якія не ўзялі ўдзелу ў нашым конкурсе, або ўзялі, але выйграць ім не пашанцавала, я нагадаю, конкурс трывае. Лавіце свой шанец. Mm-hmm.
на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
У эфира «Свобода».
Щодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.